Всем привет! Это подкаст «Делай бизнес». Я его ведущая Халима Каримова. Поговорим об одной из самых заманчивых площадок – маркетплейсах. Как заходить и чего ожидать. Сегодня в студии интересные гости. Иван Городилов, основатель бренда бытовой химии Септивит. Вань, привет.
Всем привет, друзья.
И Кристина Тишкова, основатель мультибрендового магазина корейской косметики Holy Shop. Кристин, привет.
Приветствую.
Ваня сегодня в правом углу ринга, он адепт маркетплейсов. А Кристина, наоборот, обходит их стороной. Давайте, ребята, расскажите свою позицию. Вань, начнем с тебя.
Кратце предыстория такая, что во время пандемии у меня были до этого другие проекты, которые в один день просто перестали существовать из-за всяких пандемийных историй, в том числе там отельная тема.
Офлайн, да,
бизнес? Да, офлайн бизнес. Мы думали, чем заняться. Начали заниматься перепродажей антисептиков, потом стали производить антисептики, а потом случайным образом оказались на Wildberries и поняли то, что это та самая финмодель, которая нам нужна. Мы закрыли все остальные каналы реализации, остались только на Wildberries и выросли. И нашу компанию мы построили благодаря как раз этому маркетплейсу и, конечно же, всем остальным, вообще рынку и кому. В маркетплейсе раньше это, конечно, там золотая лихорадка творилась.
Давай, Вань, про это попозже. Дадим слово Кристине.
Мы стартовали в 2014 году. В 2014 году Wildberries продавали одежду, а Озон — книжки. Тогда не было вот этой лихорадки маркетплейсов, тогда не было сотен тысяч людей, которые вдруг решили стать предпринимателями и продавать на маркетплейсе. Когда мы задумывали Holy Shop, мы задумывали его именно как e-com проект. Это связано с моим бэкграундом, потому что я до этого работала в найме, я была интернет-маркетологом. И потом мы с мужем решили, а почему не попробовать самим. Да. И мы сразу начали, имея вот этот экспертный опыт в e-com, мы сразу начали инвестировать внимание в SEO, в контекст, в уникальные тексты.
Вы решили создать свой маркетплейс в миниатюре, да?
Найдя нишу, найдя рынок, мы понимаем, что рынок корейской косметики, он очень большой и в ширину, и в глубину. И сразу начали развивать эту историю, и вот так вот степ-бай-степ, ну, то есть мы долго уже этим занимаемся, 10 лет в прошлом году была нашей компании.
Сразу скажу, про Ваню я знала. Я пользуюсь его продукцией, начала читать отзывы, смотреть, и мне стало интересно, кто же стоит за этим брендом. Кристин, про тебя я не знала, и про Holy Shop тоже не знала, но прочла статью на сайте Forbes.
Халима, корейской косметикой ты пользуешься?
Пользуюсь.
Ага. А где покупаешь?
Ну, на маркетплейсах.
А отвечая на твой вопрос, просто у Вани больше каналов сбыта, и у тебя есть больше шансов соприкоснуться с его продуктом. Ну, а нам, соответственно, надо продолжать работать над охватами, над узнаваемостью, что мы сейчас и делаем. Поэтому вызов принят. Кайф.
Мы поговорили с разными предпринимателями, кто торгует на маркетплейсах, решили разобраться, какие есть плюсы, минусы, и вот что удалось выяснить. Расскажет Богдан Гадельшин, производитель косметики бытовой химии SDVIN. Его текущий оборот около 500 миллионов в год, и 60% продаж приходится на маркетплейсы.
Плюсов маркетплейс можно рассматривать не просто как какую-то систему, да, которая занимается продажей ваших товаров. Это в первую очередь система, которая доставляет ваши товары, она размещает у себя, и при этом клиенты очень быстро получают посылки, там, заказы свои, нежели, например, ты отправишь с ДЭК. Да, или как, потому что маркетплейс отгрузил, и в течение пару дней для клиента уже там доезжает. В вторую очередь, что я хочу подметить, что непосредственно на маркетплейсе есть возможности, да, для быстрого заработка. То есть здесь ты, например, можешь выложить, найти товар, выложить карточку, на следующий день у тебя уже пойдут заказы, продажи, естественно. Ты уже начнешь прям зарабатывать. Третье, что еще хочется подметить, маркетплейсы, они не стоят на месте, да, они растут, развиваются. И за счет этого мы также и как селлеры тоже растем и развиваемся. И доступны какие-то новые механизмы, новые инструменты, мы что-то новое подключаем, разрабатываем, делаем. И это не просто, допустим, как бы онлайн-магазин, это уже платформа полноценная, где ты можешь там закупать в ней же и рекламу, да, в ней же можешь и делать настройку своего кабинета, видеть аналитику, да, и это все уже в одном непосредственно месте.
Ну, звучит, как будто работа с маркетплейсом менее рискованна, чем открывать самому интернет-магазин, соревноваться в этом огромном океане.
Так и есть. Конечно. Если тебе хочется быстро, если тебе хочется быстрого кэша, если ты хочешь быстро попробовать, и при этом у тебя нет собственной экспертизы для того, чтобы создавать и взращивать собственный e-com, конечно, да, это очень круто.
Был интернет-магазин, и это было так сложно. Мы там гнали RSA трафик, закупали там тиц сайта, поднимали SEO-ссылки, оптимизация какая-то, всякие умные слова. И мы потом такие, нет, давайте мы этим не будем заниматься. А на маркетплейсах комиссия была гораздо меньше, там на Wildberries выходило тогда порядка 25%. Включая логистику, рекламу, там, все на свете. Там два года назад мы его закрыли, сайт, и мы просто с сайта сделали ссылки на маркетплейс, и все. Вот в карточке товара идите покупать на маркетплейс. И мы сразу же стали экономить.
У нас обратная история. А мы умеем работать с трафиком, мы умеем работать с показателями, но там у нас в бизнесе одни из ключевых показателей — это LTV и retention. С показателем retention на Wildberries ты работать не можешь, а мы можем и умеем. И когда случилась пандемия, у нас был огромный буст, мы выросли тогда прям очень сильно, мы были к этому готовы. На маркетплейсе ты быстро получаешь свой заказ. Так на holyshop.ru тоже. У нас сейчас работает 2 склада. Один в Новосибирске, откуда мы родом, мы и наш проект, да, и второй из Москвы. И из Новосибирска мы отгружаем восточную часть России, и из Москвы, соответственно, в центр. Мы работаем со всеми возможными транспортными компаниями. У нас там есть курьерская доставка. У нас круто, офигенно, эмоционально упакована посылка. С Wildberries ты получаешь коричневую коробочку, а у нас ты получаешь розовый пакетик с красотой внутри. И ты такой, вау, да, как кайфово. То есть это эмоция. Ты получаешь не только косметику, ты получаешь еще и эмоцию. И, соответственно, ну, просто у нас получается это делать. Давайте так, если по-честному. Когда была вот эта вот лихорадка, золотая лихорадка, и все полетели на маркетплейсы, я тоже хотела. То есть я в целом такой человек, типа, а, мы что-то отпускаем, Саша, это мой муж. Типа, Саша, давай, полетели, надо. Но потом как бы у меня выключаются вот эти эмоции, я начинаю рационально рассуждать. Мною всегда двигала большая цель строить комьюнити. То есть у нас не клиентская база, а комьюнити наших гостей, с которыми мы в отношениях. А это для меня важно. Вот такой вот у меня подход предпринимательский. Такой вот маркетинг, да, такой вот у меня подход, понимаете? И, допустим, у нас эксклюзивный контракт с каким-то брендом. Мы выходим на маркетплейсы. И по этим продуктам, там же есть вот эта история, что маркетплейс, он может делать скидку за свой счет, да, и
да,
снижать...
Да,
да, и снижать розничную цену для конечного потребителя. Да. Таким образом, я создаю конкуренцию сама себе. Зачем это мне? А мы в поиске, в выдаче Гугла и Яндекса, мы прям конкурируем по всем запросам, связанных с корейской косметикой, и с Wildberries, и с Золотым Яблоком, и Холлишоп. Первая тройка выдачи — это мы. Во-первых, зачем мне это надо, и как я объясню потом своим, я же про отношения, как я объясню потом своим ребятам, что типа, ребята, здесь на 30% ниже. Ну и плюс, там же обезличенные продажи. А мне интересно, чтобы снова и снова выбирали Холлишоп.
У нас есть история про минусы, тоже от Богдана. Он хорошо по полочкам разложил, какие же минусы торговли на маркетплейсах.
Минусов побольше будет, что меня больше всего волнует. Постоянно у них какие-то происходят обновления, они что-то донастраивают, что-то меняют, что-то делают, что-то у них происходит. И за счет этих быстрых обновлений мы порой даже сами не успеваем подстраиваться. Например, у них очень быстро меняются тарифы на логистику. Планируешь поставку там на месяц вперед, отправляешь отгрузку, и за 2 недели уже тарифы на логистику сменились. До этого было выгодно, например, сейчас уже становится менее выгодно, да, ты меньше стал зарабатывать. Ты не можешь это никак спрогнозировать. Что касаемо также там работы с финансами. Очень отчеты. Раньше было все гораздо проще. Сейчас очень большое количество спецификаций, которые они добавляют. Постоянно свои отчеты сверяем с бухгалтерскими, чтобы как можно больше все сходилось. На маркетплейсе нет такого функционала. Вот сразу видишь свою юнит-экономику, сразу четко видишь свое ценообразование. В моменте сразу видишь, сколько ты вложил, сколько ты заработал. Такого как бы нету. Также маркетплейс отчет развивается, и у них есть не порядки, например, на складах. Вот. Что бывает такое, что они, например, свои поставки теряют. Владелец бизнеса все время чувствует, что твой товар может пропасть, потому что ты отправляешь товар, и там в течение какого-то периода там 10 дней, заявленного у многих маркетплейсов, он должен поступить в продажу, он не поступает, ты делаешь обращение, тебе кормят завтраками постоянно. Что касаемо еще складов, то там большую роль играет человеческий фактор. Бывает такое, что-то они роняют, кидают, они собирают заказ на тележку, то в тележку закидывают товары. Бывают такие ситуации, я как бы знаю, допустим, какой-то хрупкий товар, он лежал на дне, наверх они в эту тележку собрали, допустим, что-то тяжелое положили, да. Нарушается упаковка, нарушается, естественно, сама структура товара, все, он ломается там или что-то еще происходит, или если, допустим, это продукт какой-то там пищевой, он выливается, да, или химически точно так же. Ты вроде отправляешь продукт, хочешь, чтобы он до покупателя доехал аккуратным, красивым, хорошо упакованным, но вот этот вот риск тебя очень заставляет получать негативные отзывы.
Да, Богдан поделился в интервью детективной историей. Он отгрузил один палет, он это называет, упаковка, да, товара. Отгрузил, на складе пропали, потерялась. Дальше он занял денег, отгрузил второй палет, тоже, все, нету, в никуда. Третий, и когда он понял, что все, просто вот он уже не может ни у кого занять, он устроился на склад Каледина, Wildberries, и нашел свои палеты, разложил их правильно по полочкам, как нужно, и после этого пошли продажи. Этот опыт очень ему помог дальше понимать, как строить работу с маркетплейсом.
Вот Вань, это вовлеченность.
Да, реально интересная история, да, что Богдан действительно работал на складе Wildberries, это прикольно.
Да, часто вот эта история, что все теряется, или там привозят в каком-то ненадлежащем виде.
Ну не все теряется. Ну то есть, если у тебя, допустим, ювелирка какая-то там используется суперсейф, айфоны сейчас тоже через суперсейф идут. Возможно, бывает, конечно. Мы это закладываем какой-то процент на брак, на возврат, на утери, на утилизацию, на там, потери. Но иногда бывает, всплывает. То есть вот у нас какие-нибудь товары, которые мы 2 года назад продавали, уже вывели, хопочки, палет появился. Ну, то есть они проводят там инвентаризацию, находят продукт, ставят его. При большом объеме продаж, при большом потоке ты этого не замечаешь. Это то же самое может быть и на твоем собственном складе. Если у тебя большой склад, несколько тысяч метров, у тебя 100% где-то что-то заваляется, потеряется, упадет. Этот человеческий фактор, он присутствует. Идеальных систем-то не существует. В принципе, находятся все товары, даже если он потеряется, он через год, через два там он точно найдется.
А еще частая проблема – возвраты на маркетплейсах. Ну, у вашей категории бытовой химии это, наверное, минимальный, да, процент?
У нас, да, нет возможности сделать возврат в категории бытовой химии и косметика, там действительно их нет.
Вам повезло. А вот
да,
одежда
это да. У них плюсик один к финмодели, то есть они должны еще всегда просчитывать процент выкупа. Все борются за высокий процент, потому что от этого действительно прям вся математика у тебя может либо взлететь вверх, либо пойти вниз, потому что если твою там куртку, допустим, 4 раза свозили, покупатель 25% процент выкупа, или 2 раза свозили, когда каждый второй забирает эту куртку, прям большая разница в финмодели. Либо у тебя должна быть запас по маржинальной прибыли большой, чтобы покрывать эти косты. На маркетплейсах очень часто рубятся все первой ценой. Когда воюют ценой, и тогда, конечно, каждый рубль важен, и сколько раз твой продукт скатался кому-то.
В каком виде? Ты не знаешь никогда, да, да, в каком виде привезут твой товар. Там колесо проехало по нему, и все, и вот тебе привезли такой
вот
пакетик.
Тут ты понимаешь, что если куртка там 3 раза скаталась, то потом она может ее 3 раза померили. Но, в принципе, там упаковывают. То есть даже на самом ПВЗ у них там прописано в нормах, что они должны обратно запаковать и тому подобное. Но если вы продаете в картонных коробочках там с какими-то штучками, бумажками, там салфеточками, все это красиво, на маркетплейсах это не работает, потому что человек откроет и может вернуть, и тогда вся твоя упаковка будет не очень.
Ну вот здесь два поинта у меня есть, чем дополнить. Про упаковку, реальная упаковка, которой я очень сильно горжусь. У нас помимо розового бокса, курьерского пакета, у нас есть натуральный экологичный кукурузный наполнитель, экологичные кукурузные палочки, которые можно прям растворить в горячей воде. И второй момент про возвраты, это в целом плюс нашей ниши. Мы работаем в нише косметики, и косметика возврату и обмена не подлежит.
Вам повезло. Например, я продаю за 500 рублей что? Ну, какую-нибудь аромасвечку. Вот, Ваня, расскажи нам математику, сколько в итоге останется после всех комиссий, логистических издержек, всего-всего-всего, сколько на руках у меня останется?
Давай прямо вот пошагово. Примерно округлим, будет у тебя 40% комиссии, включая логистику и рекламный бюджет, если ты там в рамках разумного откручиваешь. Если ты хочешь выйти в топ и сразу же там у тебя большой остаток на складе, то ты тогда крутишь рекламу больше. То есть там у нас типа 7% там рекламный ДРР, доля рекламных расходов примерно там составляет. Некоторые карточки, которые новые, и мы там до 15% там поднимаем расходы на рекламу. То есть от этого все зависит. До половины.
До половины. 250 рублей на руках. Хорошо, а вот еще не проговорили про штрафы. Вот эти 50%, которые забирает себе площадка, это и штрафы туда входят или нет?
Но 50 это когда ты очень много тратишь на рекламу, наверное.
Ну, 40, окей.
Да, 40. Штрафы раньше прям была такая боль, но сейчас я не слышал, чтобы кому-то многомиллионные штрафы прилетали. Как-то, короче, селлерская комьюнити отстояла это свое право не быть оштрафованными.
Самое время послушать еще одну историю. Девушка вырастила свой бренд на маркетплейсе. Бренд известный, узнаваемый, косметика «Желай». София Хамид, она живет в Казани. 2 года назад она задумала вообще такую историю, что я хочу делать крем с узнаваемым каким-то знаковым парфюмом. Сначала она не понимала, как ей правильно запаковать бренд, а потом ее осенило. Нужно показывать прям вот визуал. Вот он крем и вот он парфюм. Это равно. И после этого продажи взлетели. И сейчас, догадайтесь, какой у нее оборот? 800 миллионов рублей.
Да,
неплохо.
Там порядка там, 60 да. миллионов. Сделал, да.
Послушаем, что она говорит.
Я думаю, у маленьких предпринимателей проблема вообще не в сложности, не в самом маркетплейсе. Я просто могу на примере. У меня вот младшая сестра захотела заняться, например, да? Она маленький предприниматель, у нее нет бюджета. У нее есть такая иллюзия, так скажем, что если она, опять же, сделает офигенно классный продукт, по ее мнению, или там красиво упакованный, то его сразу начнут покупать. Это работает не так. У тебя бюджет должен быть не на то, чтобы закупить эту партию, да, вот этого товара первого и красиво его упаковать в красивую коробку. У тебя должна быть придумана, как ты будешь это рекламировать, какой бюджет ты на рекламу заложишь. А они обычно только на этапе товара приходят такие: так, у меня есть деньги на 30 пар сережек с AliExpress. Вот я 30 пар сережек с AliExpress и закажу. Как я их буду рекламировать, как, что вообще, как я их буду продвигать, как я их буду продавать. И поэтому начинается следующая история. Начинают все снижать цены до уровня себестоимости, чтобы они хотя бы в топе на Wildberries продали, чтобы их хоть как-то покупали. И получается, что просто все сидят, у всех просто демпинг жесткий, по себестоимости так же, как на Алиэкспрессе стоит, но никто ничего не зарабатывает, все в минусе и в печали с этими остатками на складах. Я вначале это так же и мыслила, собственно. Я такая, я сейчас создам самый лучший крем на свете. А в итоге я не придумала, как я буду его продвигать, и он не продвигался первые 8 месяцев. У меня была ужаснейшая депрессия, просто невероятная. Очень было тяжело. Короче, в чем была фишка наша? Я в жизни ни одного курса по Wildberries не прошла. И у меня логики мышления ВБшной не было. У меня была другая логика. У моего партнера он тоже в жизни ни одного курса не прошел. Мы вообще в целом не мыслили как ВБшники. Мне кажется, еще поэтому мы выстрелили. Потому что я была вот этот продажник, а мой партнер, его отличало одно очень важное умение от всех остальных людей. Он не боялся тратить деньги на рекламу. Вот просто не боялся. У него просто этот страх тупо отсутствовал, в отличие от большинства предпринимателей. Если о тебе никто не знает, и у тебя самый лучший хоть на свете продукт, хоть самая идеальная свеча, хоть это самый лучший свитер, хоть вообще ты лекарство от рака изобрел, если о нем никто не знает, его никто не купит. Ну, серьезно. У меня аудитория девочки. Вот везде, где девочки все. Вот сейчас будет тренд, например, что все люди смотрят, допустим, ВКонтакте. Значит, надо покупать аудиторию всю во ВКонтакте. Если будет тренд, какая-нибудь площадка, не знаю, Хвастлендия, надо, значит, в Хвастлендии покупать. Ну, где сейчас больше всего, где ты сам зависаешь, вот ты предприниматель, ты где-то свое время зависаешь в каких-то конкретно соцсетях. Посмотри, может быть, там же есть и твоя аудитория. Потому что вот я дам совет про какую-то соцсеть, он через 2 недели будет неправильным, что там заблокируют. Вот надо найти, где все люди сидят, где твоя целевая аудитория сидит, где ты сам время проводишь, и там рекламу покупать.
Ну, то есть София топит за то, что нужно взращивать свой бренд. Да, ты продаешь на маркетплейсе, но ты очень много должен думать про узнаваемость.
Мисс Кузи Гайс, мне хочется сказать, ну, типа, спасибо, Кэп, но, конечно, нужно думать про маркетинг. Мы когда считали СТМ-ку свою, мы изначально закладывали бюджет, что мы там такое-то количество бюджета закладываем на производство, и 80% от этой суммы мы закладываем на маркетинг. Да. Ну, и неважно, где ты продаешь, на маркетплейсах или раскачиваешь собственный e-com, ну, да.
Мне кажется, в жизни обычно наоборот, 20% у тебя на маркетинг, а 80% на все остальное на товар.
Я просто объясню, Кристин, тебе, в чем логика. На маркетплейсах это только вот сейчас восходящий тренд. И ты, во многих нишах вообще нет брендов. Почему мы всплыли с Аптивит, которого вообще никто не знал, но мы там вышли на какие-то позиции достойные. А почему там нету, допустим, международных брендов? Потому что маркетплейс — это возможность для ноунейм брендов развиваться, понимаешь? И я тебе больше хочу сказать, многих бренд вообще нету. Прикинь, вот вообще нету бренда. Просто магазин, в который заходишь, там, как китайская лавка, вообще все подряд. Вот у нас есть конкуренты там, они вообще, у них там какие-то камины, у них там, не знаю, какие-то утюги, хоп-гель для стирки, то есть они все подряд продают, представляешь? Но это постепенно меняется, модель, и все понимают, что без бренда у него нет возможности внешний трафик отливать, потому что куда ты его будешь лить? И нет узнаваемости, нет LTV, нет возвратности клиента. Вот, кстати, второй момент — это возвратность клиента. Я зачем строю бренд и зачем понимаю? Чтобы ты заплатил за клиента один раз. Ты заплатил за него, потом он подписался на твои социальные сети, поучаствовал в твоих конкурсах, и второй раз тебе не было необходимости за него платить. То есть, чтобы у LTV был высокий, у тебя должен быть реально крутой продукт, качественная упаковка, ну и что? И социальные сети нормальные, в которых он будет тусоваться, общаться, обмениваться. Вот как Кристина там строит комьюнити. Мы делаем микрокомьюнити также из наших клиентов.
Вань, я помню, у тебя на старте были такие открыточки в каждой упаковке, где твоя фотка, какое-то послание. Это делал Сплат в свое время, да? И ты, видимо, отсюда взял эту идею? Или как это?
Мы, в общем, профессиональные, вдохновленные предприниматели. Мы профессионально вдохновляемся.
Понимаю.
И благодаря моей насмотренности мы берем...
Просто отовсюду берешь, да?
Лучше от лучших. Да, да, да. И, конечно же, у каждой компании есть какие-то уникальные истории, которыми мы вдохновляемся. Сейчас вдохновились одним из брендов косметических, у них везде написано «Ты лучшая». Ты прекрасна, ты очаровательна, у тебя прекрасный вкус. И мы, в общем, эту штуку такие...
Спасибо, что ты есть.
Да, да, мы такие, блин, клево. У них везде послания. Я сегодня утром тестировал их маску и открываю маску, представляешь, для волос. Открываю, и там написано «Ты чудо!» Внутри маски. Я стою в душе, представляешь, да? Хочу донести маску, и мне там пишут «Ты чудо!» и сердечко. Я такой, блин, как они это делают? Ну, то есть они меня достали даже в душе своим маркетингом. Там они вкладыш вложили в эту маску, такую, прикинь, в крышку вложили просто. То есть это уникальная штука. Я считаю, что это мега круто.
Вот где надо копать, да?
И я такой, блин, как я могу это не скопировать?
Очень крутую тему поднял. Мы тоже всегда, все 10 лет профессионально вдохновляемся. И я в этом не вижу вообще ничего плохого. Это очень круто. Ну, вот эта книжка, да, «Кради как художник». Ты вдохновляешься какой-то идеей, адаптируешь ее под себя, и это у тебя также круто работает. Это очень здорово.
А давайте попробуем. Вот у вас классная экспертиза, да? У нас есть какой-то новичок, да, предприниматель, который хочет растить свой бренд на маркетплейсе. Вот было бы очень круто, если бы вы смогли его променторить, предложить ему, как ему выстроить все правильно. Пусть это будут аромасвечки. Вот я их классно делаю, я придумала упаковку, красивые какие-то послания внутрь засунула, да, для своих дорогих покупателей. Создала свой кабинет на ВБ, на Озон. Что мне надо делать?
Первое, что у тебя должно быть, это качественная инфографика, а через которую отображаешь концепцию своего бренда.
Визуал, да, картинки?
Да, визуал. Ну и второе, вот ответьте на вопрос. Халима, скажи, сколько стоит сделать, зарегистрировать во ВКонтакте страницу или в запрещенной социальной сети?
0 рублей.
0 рублей. Да. 0 рублей. То есть почему не использовать эту платформу? Это платформа для сбора твоей целевой аудитории, для потом взаимодействия с ними. Помимо там взаимодействия с аудиторией, допустим, мы их спрашиваем, какие продукты выпустить, что новое запустить. Они участвуют в жизни компании, мы какие-то опросы проводим. Ребята, голосуйте. Вот такая идея такая. Вот вам как больше нравится упаковка? Вот такая, вот такая, вот такая. То есть постоянно с ними ведем какой-то диалог, проводим какие-то конкурсы, что-то там разыгрываем. Плюс, если у них есть какое-то нарекание там по качеству, они не пишут тебе отзыв на маркетплейсе, который нельзя удалить, они тебе пишут директ. У меня вообще на каждой листовке мой телеграм написан. Они мне регулярно пишут. Да, то есть каждый день мне кто-то пишет. Я всегда на связи для своих покупателей.
А что пишут?
У меня 10 отзыв лет тоже мой телефон, прям указан мой телефон. По-любому мой личный телефон, на который можно писать. Вот, кстати, сейчас реже пишут, но да. Но это вот часть моего подхода. Для меня it's okay.
А что пишут? Какого плана это сообщение?
Благодарят, где-то задают вопросы, где-то я перевожу как бы эту историю куда-то. До сих пор, вот даже сейчас он доступен, но сейчас как-то... Ну, у меня сейчас я начала развивать более активно соцсети, мне пишут и туда с какими-то вопросами, да.
А были какие-то у вас письма, от которых вы получили вдохновение, идею, что-то внедрили? Ну, Ваня, наверное, у вас что-то
какие-то
было,
идеи,
да?
Какие-то идеи, конечно.
Там с одушками,
постоянно что-то просят. Вот мы, я помню, запустили шампуни, и они, когда выйдет кондиционер? Когда выйдет кондиционер? Когда выйдет кондиционер?
Так, да.
Мы кондиционеры хотели сами, естественно, производить, а там оказалось немножко сложнее. Там нужны реакторы с вакуумным поддавлением, которые температурой, там жиротопка смешивает, колдует, там волшебство, там лапка Тутанхамона, в общем, там зелье какие-то. В общем, мы год это делали. Делали, в итоге психанули, заказали на контракте по супер-овер-прайсу. Вот, и потом уже допилили свое, уже перешли на свой кондиционер.
Про аромасвечку. Вот прямо такую-то на котятах нам надо попрактиковаться. Вот помогите мне, как бы вы это сделали? Я должна себя показать, что я основатель. Какое послание мне заложить? Как мне погнать народ в свои соцсети? Что делать? Давайте покреативим.
Я бы показывала абсолютно точно. Мне кажется, что вообще это моя основная жизненная стратегия. И в бизнесе, и во всем лучше всего работает искренность. И людям сейчас хочется искренности, да? Все устали от сухого маркетинга. Сейчас тренды соцсетей, там, помимо искусственного интеллекта и так далее, все вокруг говорят: показывай команду, показывай людей, показывай тех, кто стоит за брендом, кто работает в этой компании, кто ее создает. И это не только строится на фаундере, хотя это тоже очень важно, да, но и на людях, которые прям своими руками создают это дело. Конечно, нужно быть открытым, ну, как вот Ваня говорила, рассказывать историю, показывать процессы, показывать ошибки, показывать факапы. Ну, и опять же, если у тебя на это есть ресурс, если ты готов к этому, потому что вообще не все предприниматели готовы открываться, тратить на это свою энергию.
Ваня, а какую ты бы придумал конкурсную механику, чтобы вот мне позвать свой народ, уговорить его пойти в мой телеграм-канал? Ну, кто покупает свечки?
Ну, мы сейчас разыгрываем мини-купер. И это реально... То есть мы реально купили мини-купер, его обклеили, он ездит по городу, значит, весь в этих там в Септивите, в Найсе. И механика такая, там необходимо оставить отзыв и загрузить его в бот, и тогда он получает код на участие. Да. И мы еще каждый...
Такая лотерея, да?
Да, и мы не переводим там трафик на свои какие-то каналы продаж, он также продолжает покупать на этом же маркетинге. маркетплейсе, но еще дополнительно он получает механику участия в конкурсе. И там конкурсов на самом деле много разных вариантов. То есть мы закрываем, мотивируем человека оставить положительный отзыв, и плюс он получает возможность выиграть как мини-купер, так и там тысячи других призов. Мы каждые 3 месяца проводим розыгрыш продуктовый, где куча там того косметики, товаров дарим. А раз в год, получается, вот по куперу разыгрываем. Мы вот берем 3, и 3 берем онлайн, и их привезем в Питер, платим им перелет в проживание. И они, в общем, прикиньте, будут как типа телешоу, они будут сниматься как викторина у них будет, они будут отвечать на вопросы про компанию. Ну, не знаю, какое Ивана отчество, когда основана была компания, какой был первый продукт. Ну, какие-то такие темы. И вот кто из них больше берет, правильных нет, в режиме онлайн мы проводим во ВКонтакте. У нас там 30 тысяч человек, вот был эфир, 30 тысяч человек, прикиньте, онлайн смотрят. Вот, это было вообще, это был рекорд вот у нас был недавно такой.
Если ты спрашиваешь про соцсети, более бюджетная история сейчас во мне возникла из успешного, что мы делали последнее. У нас прикольно работают пиар-рассылки. Вот если мы говорим про свечку, да, и как ее продвигать. Если у тебя нет рекламного бюджета на блогеров, то можно делать классные пиар-рассылки, которые будут такими креативными и необычными, чтобы ими хотелось поделиться. Когда ты своей пиар-рассылкой, подачей своего продукта, по сути, делаешь инфоповод и контент для блогера. Что важно для блогера, для инфлюенсера? Ему нужен инфоповод, ему нужен контент, ему надо чего-то показывать. Если ты ему делаешь, там, даешь какую-то креативную историю, то он сам этим поделится, даже не за деньги. Мы в июне делали такую рассылку, пиар-рассылку в виде косолеток. Косолетка, знаете, что такое? Я тоже тогда узнала впервые это слово. А косолетка — это вот этот ланчбокс, который раздают в самолете. И мы в виде косолетки сложили туда косметику, какие-то корейские вкусняшки, какие-то приколюшки, сделали их розовыми, там с картой. На карте написано «Новосибирск, Москва, Сеул». Как бы мы рассказываем про нашу историю, что мы там из Сибири, с сибирской душой, московским лоском и южной аутентичной, да, историей. И вот ребята этим делились, и это тоже у нас и на охватах очень классно отразилось, и на трафике, и на новых лидах.
А как вы офлайн прям рассылали?
Мы прям рассылали по всей
России. А кому, клиентам вашим?
Нет, инфлюенсерам.
А, блогерам, да? Ага, прикольно, прикольно.
Да, мы делаем разные рассылки. Email-маркетинг работает потрясающе. Вот сколько бы мне ни говорили о том, что email-маркетинг умер, и кто вообще смотрит в эти почтовики, нифига подобного, ребят. У нас прекрасно работают даже просто информационные рассылки. Даже никакой промокод мы не даем. Мы просто говорим о том, что типа вот, ребят, к нам приехал новый бренд, смотрите. И все, и полетело. Опять же, по поводу вдохновляться. Я смотрю на крупных ребят, типа LaModa, типа Золотое Яблоко. Они шлют рассылки просто по несколько раз каждый день, и прекрасно у них это работает, поэтому мы делаем то же самое, и у нас тоже это работает хорошо.
Молодцы.
Ну что, будем заканчивать?
Давай я быстро ликбез такой по рынку маркетплейсов вообще дам. 4 года назад была золотая лихорадка, и тогда любой товар, с которым ты заходил, классно продавался, была низкая комиссия и тому подобное. Короче, людей, которые хотели купить товар, было гораздо больше, чем представленных товаров и, собственно, самих поставщиков маркетплейсов, селлеров. Сейчас немножко рынок переигрался. Рынок маркетплейсов постепенно меняется, и уходит он больше в брендовую историю. И благодаря бренду ты можешь выйти из ценовой войны, ты можешь иметь другой уровень маржинальной прибыли, другие возможности по привлечению внешнего трафика. Сейчас очень много работают и с блогерами, и с внешним трафиком, а используют маркетплейс как DHL, как службу доставки твоего товара. Ты можешь не заходить на маркетплейс для того, чтобы там искать своих клиентов. А ты можешь заходить на маркетплейс, чтобы просто не париться по доставке. Чтобы у тебя человек мог зайти, заказать через Wildberries, к себе привезти в город, померить, если ему не нравится, отправить обратно, получить деньги. У него все привязано, карточки привязаны, ПВЗ настроено. Он в один клик заходит, покупает. Это просто скорость и удобство. То есть можно думать о том, что маркетплейс — это не рынок, где ты ищешь клиентов, а маркетплейс — это служба логистики. И это крутая мысль на самом деле. То есть бренд, внешний трафик, служба логистики — это, наверное, вот эти такие вот тренды 25-го года, которые я бы подсветил.
Мотаем на ус. Ценный совет.
Спасибо.
Ребята,
вам
спасибо за классную беседу.